Задача реализации таланта актера, режиссера, драматурга, сценографа должны рассматриваться поэтому как приоритетные, подчиняющиеся весь комплекс организационных, экономических и социальных проблем. Лишь многообразие подлинной индивидуальности, создание, если так можно выразиться, режима наибольшего благоприятствования таланту, личности целого коллектива может на практике стать гарантом плодотворности организационных форм. Демократизация управления на всех уровнях, участие в нем наряду с государственными органами и творческих союзов, прежде всего союза театральных деятелей, продиктовано временем необходимостью развития новых организационных принципов. Конечно, система такая предполагает четкое распределение функций и Министерства культуры, и союза театральных деятелей, и его местных отделений. Причем функции эти не могут быть установлены раз и навсегда. Живая практика работы неизбежно будет носить свои коррективы, поэтому надо быть готовыми и заранее предусмотреть возможности их перераспределения и создания гибкого механизма организации совместного управления театральным процессом. Министерство же культуры и органы на местах должны сосредоточить свое внимание на стратегии отраслевого регионального характера. К этому, так сказать, мы и должны подходить вместе с Союзом театральных деятелей. Значит, необходимо отметить и следующее, что перестройка театрального дела – вопрос далеко не простой, его решение, безусловно, займет немало времени. Уж слишком много накопилось нерешенных проблем болевых точек. Начинать же реформу театра нам представляется целесообразно с проведения аттестации всех государственных театров. К сожалению, многие коллективы переживают сегодня трудные времена. Ряд из них, говоря откровенно, утратил право называться профессиональным театром. К еще большему числу применимо понятие творческого кризиса. Да и материальная база многих театров ни в коей мере не может соответствовать современному уровню сценического искусства и удовлетворить даже минимальные требования. Всем нам известны примеры, когда некоторые местные органы власти подчас недостаточно создают условия, о чем говорилось и в докладе, значит, для работы коллектива. Многолетние разговоры о ремонте, например, театральных зданий, если переходят в практическую плоскость, то сам ремонт затягивается на долгие годы, на десятилетия. Вспомню, хотя бы Свердловск уже прожектор перестройки попали. Вот и возникает все чаще и чаще один и тот же вопрос. А нужен ли в том или другом городе театр вообще? А если нужен, то какой? Может быть, не профессиональный, а самодеятельный? Может быть, народный? Для проведения аттестации, которая поможет отметить на многие из этих вопросов, несомненно, потребуется создание комплексной квалифицированной комиссии числа творческих работников, представителей государственных органов и СТД и профсоюзов. Весь вопрос, который они должны решить, крайне сложен и деликатен. Речь идет о судьбах отдельных людей. Раздавались, да и сейчас продолжают раздаваться голоса. Расформировать, распустить театр неблагоугодное заведение. А актеры, другие работники коллективов, которых с такой легкостью иногда предполагается ликвидировать, всегда ли они виноваты в сложнейшей ситуации, которая оказывается? Безусловно, есть непрофессиональные люди, есть откровенные халтурщики и приспособленцы, привыкшие жить спокойно и тихо, привыкшие без ответственности. От них необходимо избавиться. Но в каждом конкретном случае решение должно приниматься после всестороннего рассмотрения, тщательного анализа на основе четко разработанной системы социальных гарантий. В процессе аттестации мы должны честно и объективно признать, какие театры имеют перспективу дальнейшего развития, какие должны прекратить существование, как непрофессиональные коллективы, и быть реорганизованы в народные, любительские и тому подобное. В то же время лучшие народные коллективы, театры-студии, театры на хозрасчете должны иметь возможность при условии высокого художественного уровня своих спектаклей получить статус профессионального театра. Словом, речь идет вовсе не о сокращении сети театров как таковой, а о ее принципиальной реорганизации. Один в поле, как известно, не воин, тем более в таком сложном деле, как перестройка театрального дела. Коренное преобразование современного театра невозможно без консолидации всех заинтересованных сторон. Вот почему мы так настойчиво подчеркиваем необходимость возникновения новых форм сотрудничества государственных органов и творческих союзов. Будем откровенны, процесс установления прочных контактов не всегда проходит и проходил гладко. Мешают обоюдные амбиции, личные обиды и пресловутая честь мундира. Не всегда совпадали, да и сегодня иногда не совпадают точки зрения по отдельным проблемам. Вот, к примеру, вопрос о совершенствовании гастрольного дела в республике. Нет сомнений, что нынешнее его состояние оставляет желать лучшего. Но вот конкретные пути исправления такого положения и Министерство культуры, и Союзу театральных деятелей, руководство многих театров представляется по-разному. И это подтвердило совещание в Руси, которое проводилось Союзом театральных деятелей совместно с Министерством культуры, и прошедшее недавно совещание в Хабаровске, Томске, Иваново, а также этот вопрос поднимался на всесоюзном совещании в городе Ростове. Здесь говорилось о том, что некоторые, так сказать, работники Росконцерта пытаются, значит, как бы изнутри работать против Союза и, так сказать, настраивать против, так сказать, Союза. На мой взгляд, это не совсем точно, ибо вот те мысли о разделении, так сказать, Ленинграда и Москвы и периферии высказывали как раз много, очень много творческих работников на местах, когда мы проводили всесоюзные, всезональные совещания по гастролям. И, к сожалению, на этих совещаниях не приняли участие большинство творческих председателей союзов местных отделений, а также, к сожалению, не выехали секретари правления союза. Наверное, здесь бы они очень четко услышали для себя те замечания, которые были высказаны творческими работниками на местах. Практика работы последнего времени, подготовка принципиальных документов по вопросам культуры и искусства, проведение многочисленных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Великого Октября, плодотворная деятельность драматургической лаборатории и семинаров – все это показало все-таки умение и возможность слушать друг друга и вести конструктивный диалог. А это особенно важно сегодня, когда от слов мы все-таки должны переходить к делу. Поле деятельности для совместной работы органов культуры и творческих союзов, прежде всего союза театральных деятелей, весьма обширно. Вот, к примеру, ситуация с режиссурой меняется, как уже здесь отмечалось, не меняется долгое время к лучшему. Только в течение прошлого года творческие руководители сменились в 45 коллективах республики, и это число практически стабильно на протяжении последних 15 лет. А в 20 театрах и по сей день вакантны должности главных режиссеров. Несмотря на многочисленные разговоры, нам так и не удалось создать надежный резерв руководящих творческих кадров. Крайне мало ярких режиссерских индивидуальностей. Несколько режиссерских поколений так и не смогли проявить себя. Здесь очень-очень много причин. Причину эту следует, очевидно, искать в системе подготовки режиссеров, которая, несомненно, себя изжила и уже давно не наметился и продолжает углубляться отрыв учебного процесса от живой практики работы в театре. Это еще раз подтвердил апрельский пленум Союза театральных деятелей РСФСР. Современный режиссер не только идейный вождь коллектива, но и лидер. Но о каком же лидерстве можно говорить, когда зачастую мы сталкиваемся с вопиющей неграмотностью режиссуры, прежде всего молодой? И здесь в результате страдает искусство, страдает зритель, да и многочисленные конфликты, которые возникают в результате в театрах, возникают именно от этого.
Товарищи, пожалуйста, немножко осталось там в докладе, прошу вас.
Назрела необходимость самым серьезным образом обсудить положение, сложившееся в современной режиссуре, как уже здесь отмечалось. Министерство культуры предлагает серьезно подумать о проведении ближайшей всеми всероссийской режиссерской конференции и готово принимать в организации активное участие. Я уверен, что никто из нас не может не волновать и уровень актерского мастерства современного театра. Во многих и многих коллективах он вызывает самые серьезные опасения. Не потому ли столь пристальное внимание и высокая оценка выпала на долю холопов малого театра, например, что всех нас гложет ностальгия по уходящему высокому актерскому искусству. Как показывает практика, тесное сотрудничество, последовательная работа коллектива с театральными критиками и педагогами положительно сказывается на стабилизации творческой жизни театра. И об этом уже многое говорилось на наших театральных совещаниях в Хабаровске, Томске, Иваново. Однако местные органы культуры, руководство самих театров еще не умеют да не хотят использовать богатейшие возможности СТД в оказании практической помощи театрам. И что самое обидное, и местное отделение СТД к этому относится весьма прохладно. Как часто в нашей театральной критике еще долгие годы бушует инфляция оценочных критериев, постоянно снижается профессиональный уровень критиков. Все реже можно встретить работы, в которых заметна способность автора анализировать специальные процессы, происходящие в искусстве. И это мы не замечать, конечно, не можем. Товарищи, завершился начальный этап перестройки нашего общества. Сложным он был для всей страны, для нашего театра. Многое дается нелегко. Вместе со всей страной мы учимся демократии, учимся уважать чужое мнение, Учимся по-новому ставить и решать многие творческие и организационные вопросы. Окончание нынешнего театрального сезона совпадает с крупнейшим общественно-политическим событием 19-й Всесоюзной партийной конференции, которая подведет итоги развития страны после 27-го съезда, определит ее новые направления. С чем мы придем к этому серьезному разговору о судьбах страны? Какой вклад несет искусство, в частности театральное, в коренное обновление общества? Какие мощные рычаги нами еще не использованы? Я думаю, сегодняшний пленум Союза театральных деятелей должен в определенной мере ответить и на эти непростые вопросы. И в заключение мне хотелось бы вспомнить об одной из великих традиций отечественного театра. От Грибоедова до Чехова, от Гоголя до Горького он был образователь и воспитатель. Он сыграл важнейшую роль в духовно-нравственном, гражданственном становлении нации во всей нашей культуре. И теперь это качество особенно важно. Мы можем до бесконечности спорить и фантазировать, каким быть театр, режиссерским или актерским, развлекательным или серьезным, массовым или камерным. Можем разрабатывать новые модели и реформировать принцип управления. Но я уверен, что все наши дискуссии плодотворно разрешатся, если различные точки зрения примирятся, если посмотрим мы на театр как на учителя, воспитателя чувств и культуры человека. Спасибо.
Товарищи, мы переходим к прениям. Мы договорились работать 2 часа. Я понимаю, что вы устали, но до 2 часов есть еще время. Есть еще время. Мы объявим через 2 выступления перерыв. Я прошу набраться сил, тем более, что предстоят интересные выступления. Значит, вопросы по основным докладам можно присылать сюда в письменной форме. Может быть, и в устные будут, пожалуйста. Значит, слово представляется Марку Анатольевичу Захарову, секретарю СТД СССР. Марк Анатольевич, прошу вас. Приготовиться Ожегова Татьяна Анатольевна.
Такая жизнь началась сегодня, что мы вознамерились понять, кто мы и что мы. И не любопытство ради, а во имя выхода из так называемой предкризисной ситуации. Недавно на страницах советской культуры доктор исторических наук Юрий Афанасьев до предела заострил эту проблему. Некоторые готовы объявить Сталина параноиком, писал он, словом, ответить на вопрос, кто виноват, чтобы не отвечать на вопрос, почему. А эти и подобные проклятые вопросы будут возникать и настоятельно требовать нашего ответа, как бы ни препятствовали их постановке наши уважаемые ветераны, особенно ветераны-военнослужащие. Они почему-то всегда проявляют особое критическое рвение по поводу любого неординарного явления, будь то фильм «Чучело» или выступление по телевидению Эльдара Рязанова. Тут нам всегда даются грозные регламентации, над чем шутить можно, а где, как говорят наши военнослужащие, нам изменяет вкус. Я не хочу сейчас представить их как людей неумных. Это не так. Если они сумели обозначить тюремно-лагерный стиль в жизни новобранцев лирическим термином «неуставные отношения», это говорит об игре их ума, о своеобразной интеллектуальной изворотливости. Называть вещи не своими именами не только слабость наших военных, но и сугубо штатских деятелей, в том числе театральных. К сожалению, подобные выговоры, которые получил Рязанов, когда осторожно заметил, что Библию все-таки можно читать не без пользы для собственного образования, обойдя, правда, вопрос о том, где ее достать. Этот выговор, увы, имел форму не частного ортодоксального суждения, который печатается, допустим, в «Огоньке», а был подан главной газетой страны как глубокомысленное и справедливое суждение. Не в этом ли причина того, что, согласно засекреченным данным, главная газета страны потеряла нынче 1 000 000 своих подписчиков? Особенно примечательным в этой связи, мне кажется, был вчерашний номер газеты с критикой в адрес новой пьесы Михаила Шатрова. С критикой не художественного, а как бы исторического характера. Ну, известно, что наша историческая наука сейчас на марше. Неизвестно только, куда она марширует и кто ей командует. Во вчерашней «Правде» было высказано редчайшее суждение, которое лично я уже давно относил к дозастойному периоду и никак не ожидал встретиться с ним в 1988 году. Оно очень громоздкое, чтобы его цитировать, и по стилю очень похоже на краткий курс истории ВКПБ. Но мысль замечательная по своей простоте, сводится к простой формуле: альтернатив сталинизму в нашей истории нет и не было. Всегда существует объективная закономерность, которая действует помимо нашей воли. Раз история в буквальном смысле действует помимо нас, мы все как бы становимся пассивной силой, хотя главным героем потом объявляется народ. Это мы уже читали. От чтения этой заметки становится скучно, даже грустно. Но Шатрова можно поздравить. Лучшей рекламы ему и его пьесе не придумаешь. Еще немного хочу сказать о том, что меня волнует больше, чем все театральные проблемы вместе взятые. Думаю, что в ближайшее время в наших теоретических и практических поисках мы должны будем сделать и придать гласности еще более сенсационные открытия, чем те, что сделаны нами за самый живительный и обнадеживающий период нашей новейшей истории за последние 2 года жизни. Я убежден, например, что сами по себе привычные с детства термины «социализм» и «капитализм», вырванные из контекста экономических и исторических реальностей, перестанут что-либо значить. Вероятно, должны будут уйти из жизни упрощенные социально-экономические доктрины, согласно которым, например, наша бывшая северная, дремучая, к тому же пьющая окраина, населенная чухонцами, бьется сейчас в оковах капитализма, а в странах победившего социализма, допустим, в Эфиопии, Монголии, Румынии, люди живут счастливо и свободно, как птицы. Очевидно, настала пора пользоваться иным инструментарием для постижения такого противоречивого и все усложняющегося мира, как наш. Сейчас на наши растренированные мозги обрушился поток необыкновенной, непривычной информации. Ибо мы в течение долгих десятилетий создавали такие государственные механизмы, такие нормы жизни, которые всегда противопоставлялись чуждой нам идее многовариантности. В историческом плане мы все-таки пока еще наследники феодально-общинного мировосприятия. И огромное количество лет мы, к сожалению, затратили на борьбу с товароденежными отношениями. С такими категориями, как деньги, прибыль, конкуренция, ценные бумаги, свободные перемещения по местности без прописки и так далее. По очень многим параметрам мы как бы продолжали удерживать справедливую мораль феодальной общины, где усредненная общая бедность всегда ассоциировалась со справедливостью. Нашим общинным представлением всегда была глубоко чужда идея многовариантности. Это я, чтобы приблизиться к одной важнейшей театральной проблеме, которая, по моему мнению, является не только театральной, ибо многовариантность сегодня – это вопрос перестройки нашего сознания, но проблема для нас очень непростая. Для нас всех слишком силен соблазн равенства. И еще, мы слишком сильно разработали в своем сознании рефлекс ожидания военно-административной команды. Поэтому я считаю, что нынешний театральный эксперимент, при всех его уравнительных несовершенствах, финансовых ограничениях, благотворная разведка боем. Ценность театрального эксперимента еще и в том, что здесь мы в чем-то опережали закон о социалистическом предприятии и прокладывали ему дорогу. К числу наших общих надежд стоит отнести набирающую силу движение театра в студии. Это важнейшее стратегическое направление в поиске многовариантности. Вчера на секретариате Союза театральных деятелей РСФСР был произведен полезный обмен мнениями, принято решение, где учтены все наши слабости и болевые проблемы. Но, конечно, нельзя связать наши альтернативные надежды с новыми студийными поисками. Уже существующие театральные коллективы должны расширить свои структурные характеристики. Многовариантность – это, конечно же, риск, это игровой поиск. В течение долгих лет у нас воспитывался стойкий рефлекс отступления от инструкции в условиях военно-феодальной структуры – это преступление с возможным смертельным исходом. Ослушание иногда походило на самоубийство. Я принимал участие в совещании группы директоров периферийных театров в РУЗе. Мы пытались выработать практические рекомендации по многовариантному проведению гастролей. С огромным трудом мы склонили нескольких попавшихся директоров к многовариантности. Но я стал свидетелем одного огорчившего меня обстоятельства. Директора в основной своей массе самостоятельности не хотят. Я не хочу оправдывать директорской пассивности, но понять людей ну раз можно. Каждое резкое изменение в условиях нашей работы приводит к огромному риску. А в случае выигрыша, в случае успеха, получишь все равно почти то же самое, что уже имеешь. Здесь опять-таки потрудились наши финансисты, создатели самого гигантского, я считаю, самого дорогостоящего за всю историю мировой цивилизации контролирующего аппарата. Финансисты ввели в наши гены стойкий рефлекс, своего рода внутренний голос, который как бы нашептывает увлекающемуся работнику: «Остановись, честным путем много не заработаешь». А если и заработаешь, то все равно не дадут. Многовариантность сегодня – это, по-моему, расширение прав худрука с одновременным уничтожением его пожизненного феодального статуса. Так и хочется сказать сегодня: долой пожизненные должности. Многовариантность – это, по-моему, создание еще одной художественной профессии, которая у нас не получила распространения именно в силу нашего сопротивления свободной состязательности и товароденежным отношениям. Я говорю о профессии продюсера. Для меня, например, если Станиславский – великий режиссер, то Немирович Данченко – великий продюсер. Советскому театру нужны сейчас новые руководители, которых отличал бы высочайший художественный вкус, четкое восприятие новых общественных настроений, феноменальные организаторские способности, почти как у Табакова. И, может быть, самое главное – умение соотнести любые сценические фантазии с четким экономическим мышлением и личной моральной и материальной ответственностью. Конечно, пока мы все на скромной зарплате, мы все бедны, мы не можем быть продюсерами в полном смысле этого слова, но какую-то первоначальную психологическую организационную подготовку мы провести можем. Очень хочется, чтобы преуспел на этом поприще Михаил Александрович Ульянов, не ради его собственных радостей, но во имя нового продюсерского дела. Художественных лидеров с ярко выраженным режиссерским талантом всегда будет немного, а театров в России должно быть много и разных, не меньше, чем в Америке. Вопрос вариантности тесно связан со второй важнейшей проблемой, вторым магистральным направлением, о котором мне хотелось бы сказать несколько слов. Это выработка новых социально-правовых норм, применительно к деятельности нашего Союза. Чтобы актер мог участвовать в строительстве многовариантной театральной системы, он должен прорваться за усредненные иждивенческие нормы современной актерской жизни, получить новые материальные и социальные гарантии. Естественно, я имею в виду режиссеров, и сценографов, и балетмейстеров, и многих других. Артист должен обрести новый статус творца, сочинителя, создателя новой непредсказуемой художественной информации. Для этого у него должно быть не только право на труд, но и, как у каждого гражданина экономически развитой державы, должно быть право на простой, если хотите, безделье, на поиск новых лучших вариантов в его художественной жизни, на освоение итогов и формирование намерений. Очень своевременная для нашего общественного сознания реплика в «Московских новостях» кандидата технических наук Иванова от 3 января 1988 года называется «Пусть будет и такое право» о предполагаемой поправке к нашей Конституции, о праве не только работать, но и не работать. Самый гигантский и дорогостоящий в мире контрольно-ревизионный аппарат, о котором я уже говорил, делает все возможное, чтобы доходы артистов, режиссеров, вокалистов, других театральных деятелей начислялись не в соответствии со здравым экономическим смыслом, не с логикой финансовых закономерностей в современном индустриальном обществе, а в соответствии с частными суждениями, возникающими в умах наших финансистов. А в этих умах, помимо смятения, царит неофеодальное представление об усредненной якобы социальной справедливости. Человек, тем более артист, который от 1 до 16 и с 16 до 30 проедает всю свою театральную получку, не может быть свободным, в особенности гордым и независимым творцом. Участие в удачном, успешном деле, спектакле, телефильме, концертной программе должно давать человеку некоторое пространство материально независимой жизни. Это не прихоть зажравшейся суперзвезды или обленившегося режиссера, которого вы видите. Это экономическая правовая закономерность, здоровая и необходимая для развитого общества. Союз театральных деятелей СССР, и в частности отдел, который я возглавляю, ведет очень серьезную, я бы сказал, изнурительную борьбу за распространение закона об авторском праве на театральных деятелей, актеров, режиссеров, сценографов, балетмейстеров. С помощью таких неистовых деятелей, как Ваксберг, Нона Скегина, мы делаем сейчас все возможное, разгребая путы всевозможных параграфов старых законоположений, но встречаем огромное противодействие. Для нас, детей крестьянской феодальной общины, материальное вознаграждение может быть получено сразу, как вспашешь. А если тебе начнет капать потом, на будущую зиму, это страшно, потому что выходит за пределы наших экономических познаний. Мы с нашими феодальными мозгами видим в такого рода отчислениях либо, как говорится, неслыханную заботу партии и правительства, за которую надо немедленно сказать спасибо, потому что платят практически неизвестно за что, а только от одной заботы. А если это относится к буржуазным художникам, то это их подлое закабаление. А это, по-моему, всего-навсего естественная фаза в развитии товаро-денежных отношений применительно к сфере искусства и литературы. Скажу еще очень важную, но пока временно ошибочную мысль. То, что мы называем безработицей, это тоже закономерность для современного индустриального общества. Опять-таки, для феодального мировосприятия это не просто беда, это зримая язва на теле общества. А для многовариантной государственной структуры время естественного человеческого поиска, лучших вариантов, время выбора, пробы, естественной, так сказать, перегруппировки сил после возможной неудачи, время раздумий, то есть обязательная категория. Этот термин вызывает сейчас у нас почти суеверный ужас, но в наших творческих сферах, я, например, не знаю сегодня практически ни одного человека, который бы так или иначе не прошел бы эту естественную фазу. Она может быть легкой, трудной. В последнем случае общество должно разработать страхующие системы помощи, но делать вид, что этого никогда нет и никогда не может быть, по-моему, не стоит. Конечно, вопрос сложнее, чем я сейчас его излагаю. Время поиска, выбора, перегруппировки сил. Эта фаза не должна выходить за опасные пределы, равно как и количество людей, находящихся в таком состоянии. Но артист в ближайшем будущем должен иметь право быть безработным и гордиться этим правом, и не бояться его. Это право должно обеспечиваться рядом факторов за счет социальной помощи, за счет нового исчисления его доходов. Повторяю, не за счет получки, а за счет доходов. Конечно, это очень новый принцип, новые проблемы, ее не решишь в один день, но прокладывать путь для ее решения надо. Делать здесь последовательные шаги, если мы действительно хотим создавать разнообразные театральные предприятия. Конечно, нам очень трудно дается всякое движение в неизведанные сферы. Мы не любим новых дорог. Нас и наших родителей слишком часто наказывали за теоретическую и практическую смелость. Застарелые бюрократические маховики так плохо работают на увязку и бесконечные согласования одних звеньев аппарата с другими, что практически на любое новое движение, даже самое естественное, уходит слишком много времени. Смерть нашего замечательного современника, выдающегося артиста-сатирика Аркадия Райкина, он на меня не обидится за этот пример, ибо его светлое имя я использую в любимом его жанре. Смерть его вызвала такую сложную, длительную работу по согласованию и уточнению этого прискорбного события, с которой наш государственный аппарат не справился. Покойник, который так любил смеяться, почти неделю не признавался покойным, но во многих учреждениях уже и не числился живым. Бюрократический аппарат, с которым у него были свои счеты, явно перенапрягся в постижении этого события, и из некролога пришлось убрать дату смерти, чтобы не было смешно. Российский театр переживает сегодня драматическую фазу в своем развитии, не только благодаря нашей организационной, экономической и, возможно, правовой отсталости. Это, судя по всему, процесс глобальный, космический, свойственный мировому театру в целом. Самому древнему искусству сегодня требуется, вероятно, то, чем всегда была богата Россия. С ее необыкновенной духовной мощью, с ее мучительными исканиями правды, необъятным запасом отваги и вдохновения. Давайте пожелаем друг другу воспользоваться всеми теми ресурсами, которыми располагает наша древняя культура, присовокупив сюда оставленный нам в наследство стратегический талант великого Ленина, который умел побеждать в самых наисложнейших, подчас безвыходных ситуациях. Спасибо.
Слово представляется Ожеговой Татьяне Анатольевне, народной артисткой РСФСР, артисткой Омского академического театра драмы. Пожалуйста.
Товарищи, вы сами понимаете, что выступать после такого блистательного доклада и после не менее, может быть, даже более блистательного, острого, больного выступления Марка Анатольевича очень трудно. Но в этих двух выступлениях я как бы нашла подтверждение и объяснение тем многим своим проблемам, с которыми я вот хотела к вам выйти. В этих двух выступлениях я буду черпать свою силу и буду мужественно после этих двух выступлений доведу свое дело до конца и расскажу о том, что меня мучает. Буду вам благодарна, если вы будете терпеливы, выслушаете меня, и вот этот мой маленький камешек в общее дело, маленький кирпичик, пусть, значит, вот послужит какой-то нашей общей пользе. Проблема, о которой мне сегодня, кажется, необходимо говорить, возникла из создания нашего союза театральных деятелей и из того эксперимента экономического, в который мы вступили. И так как эти два факта, два события сошлись временно, то именно и они определяют, вот сформировали ситуацию, к которой я сейчас буду обращаться. Ситуация, я думаю, она сколь типична для многих театров страны, столь и банальна. Это новый тип взаимоотношений, который возник между живым творческим коллективом и управлением культуры и областным комитетом партии, с другой стороны, в противовес. Для нас лакмусовой бумажкой такого нового типа взаимоотношений явилась постановка на сцене нашего театра спектакля по роману Рыбакова «Дети Арбата». Вы знаете, как бы сказать, надо отдавать себе ясный отчет, что раньше, год назад, полтора года назад, без союза, без эксперимента, появление такого спектакля, такого названия вряд ли вообще было возможно. И только вот эти два факта дали нам возможность формировать свой репертуар по нашему разумению, по нашему пониманию, что такое театр, имеющий социальную и политическую направленность. К сожалению, я, может быть, буду поступать несколько некорректно, называя должности и имена, но, тем не менее, это нужно будет сделать, потому что ситуация развивается с подачи первого секретаря областного комитета партии, который является ярым противником Романа Рыбакова. На секретариате было принято решение не допустить постановку этого спектакля. Но потом люди, опомнившись, уже учитывая изменившуюся ситуацию, они вынуждены были как бы пойти и воздействовать на нас не запретительскими методами, а другим окружным путем. Было, я не хочу употребить грубое слово «сфабриковано», но как бы задействовано несколько выступлений. Одно из выступлений называлось так. Это наш председатель отделения Союза писателей, писатель Мурзаков, он назвал свою статью «Арбат – это еще не Отечество». К большому сожалению, газета «Советская культура» перепечатала с тем же самым названием эту статью. Потом появилось несколько газетных статей, которые так или иначе отражали вот общую эту направленность, как бы отношение к роману. Ситуация складывается так, как бы против спектакля начальство не возражает, оно его как бы не видит. Спектакля не существует в природе. Спектакль существует только в восприятии зрителя и в работе театра. Понимаете? А это тоже как будто бы такая иллюзия некоторая. Вроде бы есть спектакль, а вроде его нет, потому что ни одна газета не помещает ни одной ни положительной, ни отрицательной рецензии. Мы не вправе отказывать людям на свою точку зрения. Но, понимаете, у нас никак не получается демократической дискуссии. Мы-то в дискуссию вступить никак не можем. И я вот думаю, что все-таки старое вот это вот мышление побеждает, безусловно, на местах. Отделение СТД на местах еще не являются. Слишком мы имеем эмбрионный еще пока, зачаточный характер мы носим. Мы не накопили в себе сил жить в альтернативе вот с косностью бюрократической. И поэтому я думаю, да, вы знаете, что редактор газеты, она сказала весьма цинично, да, у нас есть и другие оценки, у нас есть положительные рецензии, у нас есть другие оценки этого спектакля и этого романа, но мы их печатать не будем. Я сталинистка, сказала она, и горжусь этим. Вы понимаете, люди даже не боятся вот так себя расшифровывать. Ну, в общем, ситуация ясна, как мне кажется, правда? Да, так вот, я думаю, что так как мы для них на местах не являемся пока что еще, мы не взрастили себе вот это чувство бойцовское, поэтому я думаю, что секретариат должен быть более мобильным. Он все-таки должен выезжать на места, и порой одно слово, я не знаю, Смелянского, Ульянова, ну, кого угодно из секретариата, одно слово будет более весомо и будет как бы аргументировать в пользу нашей деятельности. Вы понимаете, вот я услышала из доклада, что будет такое субботнее приложение культуры. Есть уже, есть это субботнее приложение. Я хотела в свою очередь предложить, какой-нибудь орган вот такого оперативного вмешательства. Я думала, что мы можем надеяться на создание своей театральной российской газеты. Я не думаю, что этот вопрос надо оставлять в туне, и, может быть, надо еще над ним подумать, чтобы была возможность нашим критикам выступать со своими мыслями и рецензиями, опосредованно минуя местную прессу. Конечно, экономический эксперимент в театре усилил чувство социальной справедливости. Но тут Марк Анатольевич всеобъемлюще рассказал о том, что тот косметический ремонт в экономике, в тощем бюджете артистов, это, в общем, экономическая реформа, к которой мы прибегли, это, конечно, косметический ремонт, Нельзя жить на 120 рублей, имея двух детей, на 130 рублей, имея там трех детей, понимаете, нельзя. Это противоестественно. Я не знаю, как люди еще не умирают с голоду и находят в себе силы вечером и утром работать на сценических площадках. Ну, о какой высоте духа может идти речь, если действительно люди тут же стирают, тут же варят, и, я не знаю, тут же спят и тут же репетируют. Конечно, должна быть многовариантная система нашего существования. Я думаю, что самым результативным будет дедовский метод антрепризы. Это договорная система. Но возникает вопрос. Хорошо, Марк Анатольевич сказал о антрепренерской, я не знаю, какой-то прослойки, которая обязательно должна существовать. Иначе я задаю вопрос, кто будет заключать эти договоры? Ну, совершенно для меня одиозно прозвучал момент о том, что советы народных депутатов, может быть, возьмут на себя где-то эту функцию. Понимаете, но они не умеют отличить хорошее от плохого. Один из примеров. Первый секретарь горкома на пленуме, делая отчет, пишет в двух строчках о работе нашего театра, о том, что спектакль «Не играйте с архангелами» Дарио Фо является спектаклем низкого идейно-художественного уровня. В этом же году режиссер этого спектакля награждается призом театральной жизни за лучшую режиссерскую работу. Вот, в общем, я думаю, что если будет существовать договорная система, тогда мы будем иметь возможность как бы действительно искать более творческий метод своего существования. Но эта договорная система должна охватить все театры, потому что если останутся стационарные театры, а другие будут иметь договорную систему, то есть в стационарных театрах тоже нужно будет пойти путем договоров, потому что люди, вольно или невольно, будут стремиться войти в стабильный театр на стабильную заработную плату. Понимаете, и это опять-таки внесет несправедливость в наши взаимоотношения. Как сейчас, москвичи не хотят уезжать в провинцию работать, а провинция в силу нашего паспортного режима не имеет права нарушить их, как бы, творческое равновесие. Нет нормального процесса. Понимаете, а без обмена веществ, без нормального, не может творческий организм существовать здорово, в здоровой ситуации. В силу того, что очень много предполагается конфликтных ситуаций в связи с переходом на новые формы работы, не надо ли подумать о создании группы психологов при Союзе театральных деятелей? Я вам приведу такой пример. Это не кажется так смешно. Я вам приведу такой пример. В Америке 200 тысяч психологов, и только 10-15% из этих 200 тысяч занимаются наукой. Все остальные практикуют. У нас в стране психологов около 5000, и из них 60-65% занимаются наукой. А ведь вот психолог при Союзе театральных деятелей мог бы служить в какой-то степени даже каретой скорой помощи. Понимаете, потому что ведь каждый человек – это наш золотой фонд. Обладает он вот таким талантом или вот таким талантом? Как не может быть абсолютно все звезды, понимаете, в стране, занимающиеся театром, ну не может такого быть. Даже один спектакль проявляет более одаренных людей и менее одаренных людей. Поэтому нам каждая творческая единица очень важна в нашем общем деле. Так, я заканчиваю, если я вас не очень еще утомила. Сейчас, секунду. Да, так вот, почему я говорю о психологах? Тогда, может быть, просто не будет вот такого насильственного объединения людей в один творческий коллектив, и люди с меньшими потерями нравственными и психологическими сумеют разъединиться. Что касается гастролей, я передаю сейчас точку зрения всех наших директоров театров. Они просят сохранить в этом деле многовариантность для нас, для провинции, потому что госзаказ, он интересен и удобен только столичным театрам. Я не буду перечислять причины, вы их знаете, почему это удобно. Мы хотим сохранить и госзаказ, и самостоятельный обменный вариант, и, безусловно, не знаю, где этот будет существовать отдел планирования, нам, в принципе, даже не важно где, но планирование все равно должно происходить. Пусть 2 года у нас будет спланировано в пятилетке, а 3 года мы будем решать свою жизнь самостоятельно, будь то обменно, будь то на госзаказе. Но я думаю, что при Союзе театральных деятелей должен быть организована комиссия по отсмотру спектаклей, чтобы действительно снизить вот этот всепоглощающий процесс, который возникает летом, когда все театры срываются с мест и начинают переезжать с места на место, а потом идут жуткие нарекания в министерство, плохое качество, стыдный театр и так далее. И вот эта комиссия обязательно должна отбирать и, как бы сказать, выдавать гастрольное удостоверение театрам, гастрольное удостоверение на право иметь эти гастроли. И еще один маленький нюанс, который касается наших экономических дел, и последний. Я думаю, прислушайтесь особенно внимательно к моей мысли, директора театров. Я думаю, что вот у нас есть 2 показателя, по которым мы сейчас живем. Это госдотация и количество зрителей за год. Я думаю, что разумно определять количество зрителей не за весь год. Разумно определять количество зрителей только на стационаре. А уже после того, как определен гастрольный город, и после того, как мы будем знать свои площадки, куда мы выедем, мы тогда должны отдельно планировать гастрольное количество зрителей. Потому что вот в данный случай мы вот этим летом попали в жуткую ситуацию. Мы приехали в прекрасный город Минск, где выходили рецензии просто с требованием к жителям города: товарищи, вы пойдите посмотрите какой-то замечательный омский театр. Вы пойдите, сходите. Но они привыкли жить так. Они отдают билеты туристическим организациям. Понимаете? То есть мы ждем непосредственного зрителя, мы ждем людей в нас заинтересованных, а получаем пустые места. Вот, так что год, который прошел, был пронизан самыми светлыми надеждами, да-да, самыми светлыми надеждами. И я желаю нам всех сохранить поступательное движение, качественное, в нашей дальнейшей жизни. Спасибо.
Я хотел бы только перед тем, как вручить награды, сказать несколько буквально слов об этом фестивале и о работе жюри. Какие-то у меня буквально 2-3 слова. Во-первых, я хочу извиниться за то, что в советской культуре без моего ведома и не показав мне, там корреспондент по Ленинграду опубликовал за моей подписью сообщение о пленуме с рядом перепутанных там-то каких-то деталей. Я совершенно в этом не виноват и надеюсь, что советская культура не должна себе позволять такие вещи публиковать за чьей-либо подписью, не показав это предварительно. Но по существу там все правильно, но какие-то мелочи, которые... Теперь мы очень сожалеем, что на фестивале не было 2 спектаклей, которые должны были быть. Это спектакль Свердловской оперетты «Беспечный гражданин», которые не смогли привезти из-за гостиничных неурядиц, и спектакль «Брестский мир» вахтанговский, который не приехал, потому что болел Ульянов. Еще одно, значит, по работе жюри, мне кажется, что впредь нужно включать в жюри не только ленинградских и московских критиков, но и критиков из других городов, или там не критиков, потому что наличие членов жюри только из Ленинграда и Москвы создавало определенное такое местническое напряжение в работе жюри, что каким-то образом отразилось, хотя все было, в общем-то, нормально, в том смысле, что решение жюри выражает полностью волю большинства членов жюри, но внутри этого большинства, именно из-за вот таких, так сказать, неверных, по-моему, состава жюри, сюда должно входить больше людей из других городов, помимо Москвы и Ленинграда. Надеюсь, что впредь мы учтем это обстоятельство. Значит, это был первый фестиваль, здесь уже говорили, где отбирались спектакли только по их художественным качествам, а не в зависимости от даты, исходя из принципа, что любую годовщину нужно отмечать хорошим спектаклем, независимо от его темы, это может быть классика и все что угодно. Теперь позвольте зачитать результаты и вручить деньги и грамоты тем, кто здесь есть.
Это самое приятное.
Значит, жюри решило наградить дипломами и денежными премиями в размере 500 рублей Товстоногова Георгия Александровича за режиссеров за спектакль «На дне», Додина Льва Абрамовича и Шестакову Татьяну Борисовну за постановку спектакля «Звезды на утреннем небе», Погребничка Юрия Николаевича за постановку спектакля «Нужна драматическая актриса» в Камчатском областном театре. Значит, я знаю, что здесь есть Додин, и прошу, значит, его подойти, я ему вручу.
Где он?
Так, прошу погребничку Юрия Николаевича. Теперь актеры. Значит, наградить дипломами Гайнуллину, Алсу Аскаровну и премии 400 рублей. За исполнение роли Шамсигаян в спектакле «Три аршина земли».
Татарский театр имени Камала.
Акимову Наталью Валентиновну за исполнение роли Марии в спектакле «Звезды на утреннем небе» в Ленинградском малом драматическом. Никитина Евгения Ивановича за исполнение ролей богача Орега и старика Хачатура в спектакле Ленинградского областного театра «Кукол. Абрикосовое дерево». Но Никитина нету. Так. За Акимову? Ну, передадим потом. Так, потому что деньги, надо же там расписаться. Так, Васильев получит премию, коллективную премию, Васильев Андрей Юрьевич, актером ГИТИСа за спектакль «Клоп». Васильев должен быть. Так, дальше. Ташков Андрей Евгеньевич за исполнение роли Федора в спектакле Центрального театра Советской Армии «Ленинградец». Значит, премиями также награждены в размере 400 рублей два художника. Значит, Чередникова Ирина Геннадьевна за оформление спектакля кукольного театра «Абрикосовое дерево». Мне говорили, что она здесь. Нет? Нету. И Порой-Кошец Алексей Евгеньевич за оформление спектакля в Малом драматическом театре в Ленинграде «Звезды на утреннем небе». Спасибо вам за внимание.
Товарищи, пожалуйста, пройдите сюда, здесь есть места. Проходите. Проходите, мы сделаем маленькую паузу. Проходите. Проходите, смелее, смелее. Вот здесь есть место. Миша, сюда.
Михаил Азарович, вот хороший. Михаил Гаврилович.
Слово предоставляется Борису Александровичу Покровскому. Подготовиться товарищу Воронину.
Здравствуйте, товарищи. Мое выступление будет, надеюсь, быстрым и бесхитростным. Дело в том, что я выступаю от имени комиссии по музыкальным театрам. И я просил, чтобы мне как можно более сжатой форме дали бы материалы по поводу того, что целый год мы делали. Ну, можно сказать, что это концентрат слез. Все дело в том, что нового ничего нельзя сказать. Мы поставили перед собой три главных проблемы. Значит, это, во-первых, образование, во-вторых, структура театров и эксперимент. Ну, что касается эксперимента, то вопрос, в общем-то, становится ясным. Он и хорош, и плох. В чем-то он хорош, сколько он плох. Но поскольку он эксперимент, его критиковать нельзя. Там не зря придумали название этому. Теперь, что касается, значит, образования, то тут дело сложное. А я даже думаю, что просто очень сложное. Положение такое. Мы быстро очень собирались, мы такие энергичные, все собирались с комиссией, потом мы делали, со всей республики съезжались выдающиеся преподаватели и воспитатели, и режиссеры, и дирижеры, и музыканты, и актеры, и администраторы Министерства культуры и так далее, мы хотели обсудить, что нам нужно делать. И когда мы обсуждали, мы думали, что все это так, в общем-то, довольно просто, потому что все совсем согласны. Когда же мы составили такой план предложений и разослали все, во все учебные заведения с просьбой ответить на наши предложения, да, нет, согласны, не согласны, предлагаем другое, это отрицаем, то ни одно учебное заведение нашей России нам не ответило. У меня создалось впечатление, что, вы знаете, все так быстро, все собирались, бегали, знаете, такая мышиная возня. И когда только появилась маленькая ответственность, требующая трудолюбия и риска, то все мыши разбежались туда, куда им полагается, в щели и в норы. Я сам очень люблю мышей, и этим отличаюсь от Чайковского. Не только этим, но и этим тоже. Но дело все-таки ясное. Испугались. И поскольку мы все должны себя чувствовать, так сказать, людьми в предлагаемых обстоятельствах и действовать в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами, то я тоже превратил себя в мышку и спросил, почему же я убегаю. Потому что, вероятно, все-таки это должно быть очень здорово проверено, и самое главное, кто-то должен начать. А начать, как мне кажется, это не мнение уже комиссии, а это мое мнение, поэтому его можно очень легко опровергать, что вот борьба со страхом, вот это слово «страх», конечно, подозрительное, но есть этот страх. Борьба со страхом может идти только, так сказать, по двум статьям. Это, во-первых, ответственность, и, во-вторых, значит, так сказать, заинтересованность. И не боюсь этого слова, личная заинтересованность. Ибо, ну что там говорить, он лидер, ведь каждый хочет быть лидером. И каждый заинтересован быть, чтобы превратиться в лидера. Это самолюбие у нас есть, самовлюбленность тоже бывает. И поэтому мы все хотим быть лучше. Но не у всех у нас это получается. Как правильно нам сказали из Министерства культуры, что при этом должен быть еще талант. Теперь вы напрасно смеетесь, я трагедию рассказываю, вы почему-то смеетесь. Что такое ответственность? Вот я себе представил, извините меня, раз уж я сказал мышиная возня, то у меня пошли такая фантазия по-мышиному. Представьте себе, если в центре комнаты окажется мышонок, то мать-мышь не побоится побежать в центр, чтобы спасти этого мышонка от кота или от человека, что еще хуже. То есть я хочу сказать, что есть природный инстинкт. И этот природный инстинкт обязательно присутствует в каждом художнике. Но он чаще всего молчит, будучи заперт ключом некого страха. А страх, может быть, только так проявляем, когда с ним бороться, то есть с ним можно и не бороться. Вот когда на вас наступает, вы чувствуете, вас ругают. Ну, до какой-то степени вы все это принимаете, но потом наступает вот этот самый переход, когда вы чувствуете, нет, надо огрызаться. Вот это надо огрызаться, это и есть проявление ответственности за свою собственную практику и за свои собственные принципы. И в том числе и заинтересованность. Именно заинтересованность каждого человека. Потому что если все мыши будут 3 дня сидеть в щели и будут голодать, и вы бросите в центр кусок сала, то голод их заставит прибежать в центр этой комнаты. Я совсем не ругаюсь, что вот вышел, обозвал всех мышами, там сало, все это какие-то такие, какие-то низменные все, это мы все же идейные. Но должны в нашей структуре, а мне кажется, слово «структура» – это один из важных моментов в нашей перестройке, в нашей структуре должны быть обязательно проявлены вот эти вот инстинкты работника театра. Не инстинкты художника, не инстинкты музыканта, я их всех очень хорошо знаю, не другие инстинкты. А у нас, работников театра, свои собственные инстинкты. И их надо учитывать, ибо это проявление природы художника, работающего сегодня, сейчас, в данном театре, и сегодня вечером, сейчас, для данной аудитории, в данном театре, в данной ситуации и в данном городе играет данный спектакль, играет данный образ в данных, извините за выражение, предлагаемых обстоятельствах. И в решении вот этой структуры, мне кажется, это процесс не быстрый, он очень длительный. Мне сейчас кажется смешным, как наша комиссия ринулась в бой. Мы были уверены, что нас сейчас закидают предложениями, инициатива польется со всех сторон, мы не будем знать, как отвечать, успеть отвечать, и вдруг никто ничего. Все убежали в щели. Причем я-то вижу, как убежали. Я просто мизансцены все заметил. В щелочку я подглядывал, потому что я сам мышь. И я вижу, как ректорат, читая, и так сказать, головой, не то сюда, не то сюда, все это подкладывается с полным удовлетворением профессорского педагогического состава, студенчества и, ну, так сказать, руководящих организаций. Нужно тут нам самим-то разобраться, что мы такое за конструкция, духовная наша конструкция, в чем, что мы хотим и во имя чего хотим. Когда мне говорят, надо платить больше денег актерам, я что-то в это не очень верю. Потому что, ну, больше будут платить, ну и меньше будут работать. Но наплатить, эта заинтересованность должна быть гораздо больше, чем просто плата денежная. Хотя плата денежная тоже не помешает. Но найти вот эту конструкцию заинтересованности, конструкцию, которая бы была стимулом, ну, вы, наверное, знаете, какой стимул, а если не знаете, я боюсь это вам сказать, я уж и так про мышей говорил. Стимул – это не очень прилично, в общем, в Древней Греции, это, ну, я не буду говорить, что вы сами проверьте все в словарях. Второй вопрос. Нам надо провести, попробовать провести всей нашей громадой воспитание нашего руководства. Я имею в виду и партийного, и правительственного. Будь то райком, будь то обком, будь то горком. Товарищи, ведь дело в том, что мы за это отвечаем, мы обязаны за это отвечать. И поэтому некоторые указания и в безвкусии, и в том, что нужно и что не нужно, снимает с нас ответственность. Вы, каждый прислушайтесь к себе. Мы все-таки наслаждаемся от того, что с нас снимают ответственность. Вот вы что-то замахнулись, эх ты черт, ведь я замахнулся, надо ударить, в это время кто-то схватил. Спасибо тебе, что схватил. Значит, все-таки я в милицию не попаду. Вот тут есть серьезные вещи. Ну, вы знаете, ведь вот нас всегда учили, политзанятия были, а вопросы культуры. Вот я, например, про оперу знаю много. Не потому что я такой умный, а потому что другие меньше меня знают. Я вот, вот такой наглец, что могу это сказать. Но ведь я не знаю, кому это сказать. Я это рассказываю всем. Встретиться, например, я ему и рассказываю. Но все говорят, да-да-да, и уходят. Говорят, какой все-таки, как постарел человек, все время говорит. Вот, вы знаете, товарищ, вот это... Я очень боюсь, что это будет чем-то обидным для кого-то. Но, понимаете, нету потребности в культуре, нету потребности в духовном развитии, нету потребности в том, чтобы нашу духовную силищу прошлого поставить сейчас на тот уровень, на который она может работать на нашу страну, на наш народ и на наши идеалы. Потеряли. Я понимаю, что в свое время кадры решают все, и, ну, все, что вы не знаете, поскольку все молоденькие, там, например, там металлургия и все прочее, 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 экономика. Это все очень хорошо, мы все выучили, может, даже и вам досталось. Но есть еще дух человеческий. Вот забыт он. А потому забыта музыка. А потому забыт театр. А потому забыто слово. Забыт стих. Забыто это все потому, что это кажется для развлечения. Ведь по телевидению говорят, а вот такой-то сказал, о, он перевыполнил план, надо его читать. Что-то. Он сказал, что он приходит домой усталый, он хочет отдыхать. Развлекайте меня. Не такой ли зритель сейчас стал ходить в наши театры? Именно такой. Он не хочет будоражить себя, он хочет отдыхать, он хочет быть, как это, ну, было это сейчас,
кто?
Перестройка.
До этого?
До. Застой. Надо было вам встать и поклониться. Это пенты вам. Ведь, знаете, какая штука? Ну, давайте прямо сказать, извините за то, что не совсем на повестку дня. Ведь что такое застой? Болото.
Борис Александрович, у вас на застой осталось 30 секунд. Все ясно. Все ясно.
Понимаете, в болоте очень много живности. Но надо... И мы вот приспособились. Но если туда... Мы, извини, опять в ресторанах подают... Не стерлядь, а очень дорого. Форель. Вот если форель, болото, она жить не будет. И если мы хотим, чтобы у нас были форели, для этого должна быть чистая вода. Нужно, чтобы не только на сцене, но и в зрительном зале был воспитан тот... та атмосфера, которая воспринимает это. А для этого должна быть пропаганда. И наш союз должен в первую очередь заниматься пропагандой подлинного искусства, а не того искусства, которое всем нравится. Вы знаете, я сказал, демократическое искусство. Я всю жизнь кричал, я за демократическое искусство. А потом кто-то сказал, а у вас театр элитарный. Кто-то сказал из друзей. Я подумал, надо же огрызаться. Я подумал, а может быть и правильно. Может быть, элитарные театры тоже должны быть. Элитарные – это значит высшие, особенные. Они должны быть немножечко, чуть-чуть к себе призывать. Вы можете возражать против них, можете противопоставлять им другое искусство, но они есть одна из вышек. Элитарный зритель. Почему у нас не может быть элитарного зрителя? Это, товарищи, это я сейчас безответственно разговариваю с вами совершенно. Потому что это вот вопрос сейчас у меня, это не то, что я подготовил, скажу, буду защищать элитарный смысл. Товарищи, чем плохо, что есть группа людей, которые понимают Шекспира, любят Мольера, современную музыку любят? Чем плохо, что люди понимают музыку, написанную вчера. А не как наши воспитанники консерватории понимают музыку только 19 века. Вы посмотрите, в любой консерватории наших стран, они живут все эмоционально, интонационно в веке 19-м. Они не могут исполнять, но лучше пианисты, скрипачи, хуже вокалисты, они не могут исполнять музыку 20 века. Ведь, товарищи, это ли не болото? И вот с этим нам нужно бороться пропагандой, и серьезной, воинствующей пропагандой. А ведь то, что делается по телевидению, хотя сказали, что телевидение сейчас по печати, нет, вот это, извините, что я драматического театра. Сейчас нельзя обвинять драматический театр, что они немножко присмирели. Они присмирели потому, что они готовятся к настоящему художественному пружку. Потому что до печати они были очень смелы, но это не совсем было художественно, а было публицистически. Сейчас все это, все наши идеи, вернее, наши идеалы сегодняшние, должны воплотиться в великие образы. И тогда мы... теперь я, простите, две фразы. Меня очень задело вот это насчет званий. Наверное, это... А может серьезно подойти к вопросу о званиях? Может быть, поставить вопрос каждому из нас, что мое звание – это моя фамилия. И это звание великого в этом году пройдет 3 года, и это звание может быть лучше или хуже. Понимаете, звание не вечно. Я понимаю, что если я не буду народным Советского Союза и прочее, я там из-за долгой жизни заработал, но не в этом дело. Но, понимаете, тут вот тоже есть какой-то момент психический. Психический момент. И тут тоже надо как-то подумать, хотя расстаться нам со своими регалиями будет очень трудно. Но я это только предлагаю. И еще один вопрос, который совсем вам может показаться маленьким и смешным, но мне кажется, что об этом надо подумать. Конечно, талантливые люди нужны, пусть будут. Но самое главное, нам не хватает талантливых администраторов. Что значит талантливый администратор? Это влюбленный в свой театр, в своих актеров, в свои принципы. То есть это не он делает, это художник-руководитель делает, актеры, знаменитые. Но он-то их считает своими. Он болеет, когда этот артист играет плохо, когда он куда-то уехал. Он организует. Я везу свой театр. Я был очень хорошо знаком с Юроком Соломоновым. Ну, Сол Юрок, он так, ему нравился, Сол Юрок. И он мне запросто говорит, вот когда я возил Шаляпина, он возил, не Шаляпин ездил, он возил. Товарищ, это прекрасно. Я возил Павлову, он возил. Я ее показал тому-то. А в Нью-Йорке был Сол Юрок показывает большой театр. Или он показывает, это его талант. И у него была сверхзадача, прекрасная. И если описать его жизнь, то это будет похлеще, чем жизнь самого Федора Ивановича Шаляпина. Спасибо.
Спасибо, Борис Александрович. Товарищи, прежде чем предоставить слово Воронину Валентину Александровичу, я хочу посоветоваться с вами насчет редакционной комиссии. Нам необходимо ее избрать. Есть предложение в составе 8 человек. Нет возражений по количественному составу?
Нет.
Значит, тогда персонально я зачитаю. Венгер Виталий Константинович, председатель правления Иркутской организации СТД. Сидорова Глафира Петровна, председатель правления СТД Коми АССР. Смелянский Анатолий Миронович, секретарь правления СТД. Стрижельчик Владислав Игнатьевич, секретарь правления СТД. Романов Леонид Григорьевич, председатель правления СТД Удмуртской АССР. Усачева Тамара Андреевна, председатель правления Новгородской организации СТД. Кокин Валерий Владимирович, секретарь правления СТД. И Урин Владимир Георгиевич, секретарь правления СТД. Есть какие-нибудь добавления, изменения? Если нет, проголосуем. Кто за, пожалуйста, прошу. Редакционной комиссии, пожалуйста, приступить к своим обязанностям. Слово представляется народному артисту РСФСР, артисту Свердловского академического театра драмы Воронину Валентину Александровичу. Подготовиться Петру Львовичу Монастырскому.
Вот такое яркое выступление Бориса Александровича. Мы перешли на экологические темы. Теперь очень трудно, мне тоже надо сделать психологическое усилие, чтобы перейти все-таки к нашим проблемам. Я актер, и поэтому постараюсь говорить о том, что меня волнует. Я думаю, что долго я вашего внимания не задержу. Дело в том, что действительно сейчас прошедший год после создания Союза и после начавшегося театрального эксперимента показал многие беды и проблемы, которые мы и знали, конечно, великолепно и до этого, но сейчас они высвечены очень выпукло, и есть необходимость все-таки заострить внимание на некоторых самых, что ли, наболевших вопросах. Вот если меня спросили бы честно, признавая огромную работу, которую Союз проделал, и комиссии творческие проделали за этот прошедший год на благо и на пользу нашему делу, признавая это, я все-таки скажу так, что главная цель, что ли, одна из главных целей создания Союза и реформы нашего театрального дела, которая грядет и которая должна быть, все-таки, мне кажется, положение артиста в творческом коллективе, в театре, его заботы, его задачи, его боли и его удачи. Я на сегодняшний день могу так сказать. Вот я буду, конечно, опираться на свой театр. Практически в нашем театре, в Свердловском академическом, мы не почувствовали тех изменений, тех позитивных вещей, которые произошли в работе Союза. Год был очень суматошный, как вообще и писала пресса, и во всей стране, и во всех театрах, и в Москве, и на периферии. Мы не избежали многих ошибок, которые допустили многие театры. У нас было демократическое избрание, значит, и состава художественного совета, были там и слезы, и, значит, были недовольства, были переживания. Актеры, народ очень эмоциональный, мы все близко к сердцу принимаем, но тем не менее это прошло, и нужно сказать, что мы немножко сейчас особенный театр, хотя, конечно, режиссеров главных и очередных очень не хватает, об этом назывались цифры. Я скажу, что наш театр, в общем, с небольшими отклонениями, 6 лет работает без главного режиссера. Я думаю, вам не надо объяснять, что это такое. И тем не менее, вот в недавнем совещании в Ростове-на-Дону такое феноменальное явление прозвучало все, что по всем показателям и планам наш театр находится, если не на первом, то на одном из первых мест. Как объяснить этот феномен, я не знаю, но это так, я вам не лгу. Значит, вот сейчас сказал Борис Александрович очень прекрасную мысль, которая вот у меня, она была, в общем-то, отмечена, я хотел о ней сказать, о художественности. Это очень важная вещь. Сейчас так много суеты, сейчас так много, сейчас поутихло, берутся авторы за автором, за актуальностью темы, снижены все критические оценки нашего театрального производства. Они не то что снижены, они доведены до уровня, дальше некуда. Потому что художественный совет, так демократически выбранный, хорошо, и с такими даны ему большие полномочия в связи с экспериментом, он по сути своей, это известная вещь, он не справляется с функцией без художественного лидера, без главного режиссера, потому что вы знаете, что художественный совет – это собрание людей, в основном со своей позиции, долго работающих, с положением определенным, которые все-таки, и никто меня в этом не переубедит, тянет одеяло на себя. Это, значит, и в выборе репертуара проявилось очень хорошо. У нас была, значит, в нашем театре был очень интересный момент, у дирекции появились деньги – и решили отметить наиболее наиболее удавшиеся работы актера. И должен был худсовет это делать. Это было очень печальное и смешное зрелище. В результате распределили, но были тоже недовольны. И этого делать, конечно, нельзя. И поняли, что это дальше это культивировать не надо. И никогда к этому больше не возвращаться. Сейчас то, что отмечалось в докладе, я почти со всеми положениями доклада согласен. И сейчас есть определенный разрыв в информации. То, что работа Союза все-таки не доходит до мест, до творческих коллективов. В принципе, театры, в общем-то, не знают, что конкретно творится. Здесь, конечно, большой упрек надо отдать местным организациям Союза. Это взять надо себе на вооружение обязательно. Далее, значит, все-таки вот то, что было нами заявлено, равноправное долевое участие в решении творческих вопросов Союза и министерств, оно сейчас и управление культурой на местах, оно сейчас не осуществляется. У нас в нашем городе, в нашем театре такие методы и форма такого соучастия не выработана, она никак не ощущается. Далее. Вы знаете, что я хотел сказать? Вот я сидел и подумал, мы столько много в последнее время говорим о нашем нищенском, бедственном положении, и это действительно так, мы все работники театров это знаем, что в некотором смысле мы уже начали заниматься как бы вымогательством, что ли, понимаете? И я вот иногда про себя думаю, что мне даже вот по-человечески просто стыдно, неудобно, почему мы... Взрослые люди, намек был очень ясный и прозрачный, но, может быть, все-таки нам где-то уже остановиться, и, потому что это во всех, Михаил Александрович во всех своих печатных выступлениях, Марк Анатольевич говорил, и Кирилл Лавров Юрьевич. И это уже становится где-то, мне кажется, вот переходит ту грань, о которой как раз говорил Борис Александрович. Переизбрание. В докладе прекрасно сказано, что оно своих функций не осуществляет. В нашем театре существует эта система уже 10 лет. Я могу ответственно сказать, поскольку я работаю уже в этом театре третий десяток лет, что эта система полностью себя скомпрометировала. Она, кстати, и заявлена в докладе как аморальная. На примере нашего театра я скажу, что за 10 лет у нас один или два человека не прошли переизбрание, и то, может быть, не совсем по творческим причинам. Действуют какие-то другие механизмы здесь. Не знаю, что. Вот договорная система, которая предложена Союзом, мне кажется, это хорошая вещь. Я полностью за нее голосую. Мне кажется, сейчас нужен такой социальный статус актеру дать, актеру-творцу, вот я, как Марк Анатольевич говорил, значит, свободному, гордому и независимому. Потому что, работая в театре, я наблюдаю, что многие десятилетия, есть целые категории людей, вы знаете, по своим творческим коллективам это прекрасно. И еще Татьяна Васильевна Доронина год назад на съезде говорила об этом. Если вы увидите в театре голодные, значит, молящие, просящие глаза и так далее, не знаю, не буду расшифровывать, то знаете, что это актер. Когда я вот вспоминаю, когда Лариса Ефимовна Шипитько в свое время, в свои неполные 17 лет поступала в АБГИК, и она поступала на режиссерский, как вы знаете, ей сказали, а почему бы вам не поступить на актерский курс? Вы имеете для этого все основания. И она сказала тогда, ну, с юношеским максимализмом, я понимаю, большая доля этого была, она сказала, я не хочу заниматься рабской профессией. Это очень точно. Я ощутил на своем опыте и на опыте вот то, что я наблюдаю. Потому что за многие годы работы есть в театре, как бы отстаивается какая-то определенная группа людей, облеченных званиями, регалиями, положением, которые может диктовать негласно, так сказать, незаконно. Существует такое право свое выбирать пьесу, выбирать режиссера и, так сказать, все-таки как-то влиять на тот внутренний театральный процесс, который существует. Но ведь основная масса актерская, она вот именно такая, она вот именно рабская. Именно, и вот как может создание союза и как вот будущие театральные реформы, я просто обращаюсь, вот сейчас здесь и секретариат, и значит, есть из министерства товарищи, как она может повлиять на высвобождение творческой энергии актера, которая была бы направлена на создание его прямого дела, создание художественного образа. Как? Чтобы он не просил, не молил, не был зависим от главного, от очередного, от дирекции, от худсовета и от прочего. Мне кажется, эта система должна быть, и она должна себя оправдать. Далее. Вот я полностью поддерживаю здесь выступление Татьяны Ожеговой. Правильно, совершенно. Все-таки Москва и Ленинград — это совершенно... Это друг... Я уже... Да? Хорошо.
Вообще, когда да. товарищ, выходя на трибуну, говорит, что я быстро-быстро закончу, это да. грозный признак.
Это что я буду долго. Хорошо. Да, я...
10 минут прошло.
Хорошо.
У нас, товарищи, я просто хочу сказать, у нас очень много да. выступающих и много записок, которые хотят выступить.
Да,
если
хорошо.
Мы будем, мы как-то не умеем, актеры, мы, я тоже актер, не умеем в этом смысле разговаривать кратко. Пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь.
Да, большое просто... спасибо за напоминание. Я заканчиваю свою речь. Спасибо большое за внимание. Ну, что ж, не договорил. Ну, ладно.